Добрый день. 3 июля 2008 года. 40-й выпуск развлекательно-образовательного подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами его постоянный ведущий Умпутун. Довольно давно прошло с прошлого выпуска, но, как вы догадываетесь, не только моя вина, хотя, конечно, и моя. В том числе и в основном этот подкаст генерируется вашими комментариями, вашими вопросами. За прошедший период, почти, наверное, недели три прошло, может, даже четыре с последнего подкаста, вопросов, на которые надо было бы ответить, то есть вопросы, которые подразумевают ответы в подкасте вот таким общественно доступным способом, было не так, чтобы и много. Были некоторые, и за это время накопились некоторые темы и некоторые материалы дополнительные, которые я с удовольствием и буквально непроходящей радостью вам поставлю в этом шоу. А пока начнем с самого начала, начнем, как обычно, с заготовленных мною тем. И самая первая тема, я хотел бы немножко расширить прошлое свое высказывание о том, что наушники от AKG своего хедсета, то есть AKG-171, а если говорить вполне HSC-171, я там про эти наушники сказал, что они низкоумные, поэтому для мониторинга в обычной записи их использовать сложно. И я хотел бы немножко поправиться и дать некоторую сравнительную картинку этих наушников и наушников более высокоумных, тех, в которых я сейчас сижу, в Sennheiser'ах 280 Pro. На самом деле можно использовать 171-й хедсет для того, чтобы мониторить себя. То, что нельзя сделать, его нельзя подключать к профессионального уровня аппаратуре. То есть, скорее всего, вам не удастся нормально мониторить себя, подключая вот этот хедсет к стандартному хорошему микшеру, хотя и к другому хорошему микшеру, но скорее такого просьюмеровского уровня, их вполне можно подключить. И я попробовал здесь, микшеров у меня других особо в наличии нет, поэтому эксперимента с микшером я произвести не мог. Но вот что я смог сделать, я смог попробовать эти наушники 171 подключить к своему лексикону, который, как вы помните, аудиоинтерфейс Lambda Lexicon у меня сейчас исправно служит и доносит до вас этот звук. И попробовал подключить к 410-му FireWire M-Audio, посмотреть на уровень звука, на то, можно ли ими пользоваться. В обоих случаях они звучали вполне достойно, вполне нормально, и никакого овердоза и клипа не сплошного, какой наблюдается при подключении к микшеру, здесь не было. То есть я подвожу вас к выводу, что если вы в такой конфигурации используете, то вполне 171-й хедсет может быть и вашими мониторными наушниками. Если же я про эти наушники заговорил немножко, то, наверное, стоит пару слов сказать про сравнение их и 280 Pro. Самое главное, что вынуждает меня сейчас сидеть в 280-х, это привычка. Привычка, как известно, вторая натура. И если поначалу мне 280-е Sennheiser казались слишком плотные и слишком настойчиво охватывающие головы, прижатые к ушам, то со временем, а пользуюсь я ими уже не меньше года, наверное, даже больше, года полтора, видимо, это вошло уже в кровь и плоть, и, сидя не в таких плотных наушниках, ощущаю себя немножко некомфортно. В этом контексте 171-е далеко не такие плотные и далеко не так сильно охватывают голову. Вторая странность, которую я почувствовал в 171-х, это их манера сидения на ушах. Они сидят поверх ушей, они пытаются туда вовнутрь уши засунуть. Но вот если вы попользуетесь 271-ми, которые по характеристикам являются практически идентичны 171-м, но большими, там тоже такая манера засунуть ухо в наушник, и вот таким образом они тебя изолируют от внешнего мира. 171-й прекрасно изолируют от внешнего мира, звук от них не выходит, то есть гордое звание закрытых наушников они с честью несут, и никаких натяжек в этом смысле нет. Что же касается звука, звук у них разный. Звук у 280 Pro и 171 AKG разный разительно, и мне кажется, вот глядя, не глядя, слушая то, что происходит из обоих, то, что сдают 171, гораздо ближе к реальности. Субъективно 280 Pro как-то сильнее дают средние частоты, средне-низкие частоты, что, конечно, слушая себя как-то красиво, но на различных бытовых хедсетах оно будет звучать немножко не так. То, что вы услышите в 171-х, весьма и весьма близко к самому широкому кругу пользовательской такой низкоуровневой аппаратуры. Хотя, с другой стороны, звучание в 280-х про Sennheiser'ах гораздо ближе, ну, скажем так, несколько ближе к тому, что ваши слушатели на high-end аппаратуре слышат. Но мы уже не раз тут проводили исследования и приводили цифры, на чем нас больше слушают. Слушают нас, очевидно, больше на низкоуровневой, недорогой аппаратуре, на простых наушниках, и даже, как бы не противно это нам, подкастерам звучало, и людям, борющимся за качество звука, на компьютерных колонках и некоторые особо отъявленные типы на ноутбучных колонках. К слову говоря, не так давно я стал обладателем компьютера с довольно мощными и заметными колонками, MacBook Pro. У него колонки вполне неусловные, вполне настоящие, позволяют слушать через них подкасты. По этому поводу я тоже несколько соображений поимел, но пока еще формализация их не готова, и рецепты, как сделать так, чтобы вы звучали хорошо на мелких, но относительно громких колонках, у меня не финализированы, так сказать, но все это в процессе, наверное, ожидайте в следующем или в следующих подкастах. Подводя итог сравнения наушников, я все-таки скажу, что 171, на мой взгляд, более правильный выбор. Если у вас нет такой привычки, как у меня, к охватывающим голову Sennheiser'ам, то, наверное, 171 предпочтительнее будут со всех точек зрения. Ну, а если вам нужен еще и хедсет, то есть если нужен микрофон к этому хедсету, то тут вообще спорить нечего, потому что хедсет на базе 280-х наушников, я о нем уже не раз в последних, наверное, двух или трех подкастах говорил, ни в какое сравнение ни по качеству, ни по потребительским свойствам, ни по удобству работы 171 AKG HSC не идет. Следующая намеченная у меня такая мелкая тема, она немножко повторяется. Я об этом уже говорил, но хотел бы подчеркнуть еще раз, потому что вопросы такие возникали, да и в некоторых подкастах я подобную проблему слыхал. И речь идет о чересчур сильном шумоподавлении, которое является результатом либо переэкспандирования, вот такое слово я придумал, либо использования гейта. Не раз я утверждал, что гейт при возможности не использовать, лучше не использовать. Я вообще не вижу особых ситуаций, когда гейт может помочь. Но разве что одна ситуация, когда у вас изначальный звук довольно шумный, ну, когда шум в районе, скажем, минус 30, и с этим звуком, конечно, напрямую, без какого-то агрессивного шумоподавления ничего не сделать. В этом разрезе гейт вполне оправдан. Если вы ставите гейт на эти самые свои 30 дБ, минус 30, простите, дБ, и, конечно, в дополнение к своему подкасту прикладываете дорожку с фоновой музыкой, вот в этой ситуации гейт, по-моему, в единственной такой ситуации гейт как-то оправдан. Во всех остальных случаях экспендер, еще раз экспендер, причем не очень агрессивный. Использование агрессивного экспендера приводит к эффекту, который наверняка слушатели наблюдали, подкастеры тоже втыкались в него не раз. Во время разговора у вас идет фоновый шум, который слышен. После разговора, через какое-то время после срабатывания экспендера, идет такое хлипание или хлюпание. Вот такой как бы вздох экспендерный типичный. И слышится это очень-очень неприятно, очень раздражающе. Ну, для меня как для слушателя и для меня как для подкастера. Моя рекомендация по экспендеру, она очень щадящая. То есть использовать его в совсем небольшом режиме. Я никогда не делаю экспендер с threshold'ом меньше, чем 40. То есть, простите, опять оговорился, минус 40. И с ratio 1.15. И есть некоторые крайние случаи, когда я ставлю 1.25, но это не для своих дорожек, а когда мне приходится монтировать вместе дорожки, пришедшие снаружи, и они очень-очень зашумлены. Но, повторюсь еще раз, для меня больше, чем 1.1-1.15, это уже практически следовать рекомендациям, которые я дал по поводу гейта. То есть, если я устраиваю такое подавление, то обязательно пытаюсь замаскировать возникающие дефекты музыкой в фоне, чего и вам советую. Есть еще один способ замаскировать эффекты, особенно если вы произвели обработку чрезмерным экспендером и, прослушивая себя, видите, что звук испорчен. Это может быть, если ваша обработка аппаратная, и что, собственно, в этом случае сделать? Вы уже попортили звук. Но все не так плохо, как казалось бы. Это не такая крайняя ситуация, как, например, сильно клипанный звук. Кстати, по поводу сильно клипанного звука, пока я не забыл. Я долгое время считал, что звук, который поклипан в процессе записи, весьма заметно, с ним уже трудно что-то сделать. Концептуально говоря, я все еще остаюсь приверженцем этой позиции, Хотя на днях, буквально пару дней назад, мне попался на глаза набор плагинов и набор обработчиков от Изотопа, та самая фирма, которая выпускает замечательный набор плагинов Озон. Я им пользуюсь, такого мастеринга, постпроцессинга плагины. Совершенно вещь, на мой взгляд, незаменимая и в каждом хозяйстве подкастера must have. Так вот, у них есть еще один набор, который они называют Restoration Tools, то есть средство восстановления звука. И этот набор как раз весь направлен на то, чтобы починить изначально плохой звук. У него есть довольно мудрый там деклиппинг и снижатель этих самых жутких и бьющих по ушам пиков, который, как ни странно, работает очень и очень достойно. Та версия, которая у меня есть, она демонстрационная, позволяет обрабатывать, по-моему, 30-секундные фрагменты. И я поигрался ей как мог в рамках этих ограничений. Результат удивляет. Мне даже трудно представить, каким образом они это делают. Там какой-то очень и очень хитрый алгоритм. Но за этот алгоритм и за всю эту имплементацию, за программу просят каких-то немалых денег. Я так сходу не вспомню. Но, насколько я помню, около $300 стоит вот такой наборчик. Кроме деклиппинга, который, в общем, не всем нужен, есть там масса полезных вещей. Настолько полезных, что я подумываю о приобретении этого наборчика. Там есть прекрасный денойзер, то есть удалятель шума. По-моему, самый удачный денойзер, который я когда-нибудь видел. Он умеет учиться по относительно малому участку шума и извлекает его с индикацией графической и с возможностью подредактировать руками его алгоритм. Это вещь, которую, ну, очень трудно переоценить. Иногда нам приходится писать в шумных условиях. Например, включенный кондиционер, который мог бы тут мешать мне. Я его выключил в этот раз, но если бы он мешал, извлечь кондиционер – дело технически не очень простое. То есть извлечь его так, чтобы не пострадал основной звук. Вот этим RX-набором плагинов от Озона я смог в экспериментальной записи полностью убрать фоновое звучание кондиционера. Причем настолько убрать, что даже мое тренированное ухо во всех моих мониторных наушниках никаких дефектов и разрушений и изменений в плохую сторону основного звука, то есть речи моей, не наблюдало, не услыхало. Короче говоря, если вы ищете какое-то средство, дающее вам полный наборчик всего, оно еще и попа не умеет убирать, и еще какие-то, там, по-моему, 4 или 5 фильтров в одном флаконе, непростое в управлении, то есть надо понимать, что вы делаете, но если разберетесь с этим хозяйством, то качество записи, особенно записи, сделанных в тяжелых условиях, вы сможете улучшить кардинально. Я уж не помню, чего у меня бросило на этот RX-аппендикс. На самом деле я про него особо и рассказывать не собирался. Хотел я рассказать о способе починки звука, в котором оказалось слишком много экспендера, в котором слышно вот это дыхание, срабатывание экспендера, который нас с вами раздражает. И есть совершенно странный способ починить этот звук. Способ странноватый, хотя, с другой стороны, напрашивающийся. То есть очевидно, что экспендер убрал слишком много шума, и путь, который просится здесь, и путь, который является, по-моему, единственным в этой ситуации, ну, за исключением маскировки этого всего хозяйства музыкой, добавление шума, генерация белого шума, нужного вам уровня, и накладывание этого шума на вашу запись. Насколько я знаю, все современные программы, продвинутые, монтажные, и звукообработки позволяют генерировать шум. Ну, например, Sound Studio 3, которая вполне проста и является, наверное, минимальным представителем. Adobe Soundbooth умеет это делать. По-моему, Adobe Audition должен это делать. Хотя тут я пообещать не могу, сам им не пользуюсь. Так вот, вы генерируете шум чуть ниже того, который вы обычно срезаете. Ну, в моем случае, если я срезаю в районе 40 мой экспендер, и вот если бы я переэкспендил в этой ситуации, я бы наложил шум, сгенерируемый с уровнем минус 50. Совершенно очевидно нам с вами, что никакого улучшения звука при помощи добавления шума вы не сделаете. Однако здесь происходит психологический эффект, похожий использованию эксайтера. Эксайтер в сущности тоже добавляет шум, но это такой красивый шум, который приятен для ушей. И вот этот белый шум, который там будет в минус 50, в случае переэкспендированного звука, вы просто удивитесь, насколько улучшает восприятие всего. То есть тихое-тихое на фоне восприятия человеческого уха шипение принимается слушателями, да, и нами, подкастерами, мониторящими свою запись, гораздо более адекватны, гораздо более спокойны, чем всхлипывание и пустоты между фразами. Попробуйте погенерировать себе шум, поиграйте с уровнями, и я уверен, вы оцените по достоинству эту находку. Еще на сегодня у меня была запланирована тема о записи на природе с природными шумами, но, с вашего позволения, я ее упущу. Упущу, потому что имею план провести эту запись и показать вам результат, как делать одним образом, как делать другим образом, как записывать на один микрофон, как использовать второй для этого процесса. Тут мне кажется, все-таки лучше один раз услышать, чем услышать, как я об этом буду рассказывать. Посему оставим природные шумы пока в сторонке, а поговорим немножко о том, о чем многие, в принципе, и не особо задумываются. Да и я не так часто освещаю тему MP3-компрессии, и, к сожалению, видимо, мог создать этим впечатление для вас, что MP3-компрессия – дело простое, накатанное, вопросов тут нет, сплошные ответы, запустил компрессию, поставил нужный битрейт, нужный сэмпл рейт, и все сделается само. Ну, это я не со зла такое впечатление создавал, я долгое время был уверен, что MP3-компрессия при достаточном битрейте, а достаточным битрейтом для себя, достаточно минимальным битрейтом для себя, я считаю, 64 килобита в секунду, и sample rate 44,1 кГц. Так вот, считал я, разницы-то особой не будет. Однако в последние недели произвел несколько экспериментов. Компрессия звука, и я сразу повторю все, о чем я говорю, относится исключительно к моим экспериментам. И у меня условия, вы знаете, записи, какие записываю я через FX. Говорю я в микрофон Shure SM7B. Голос мой довольно низко-среднечастотный. Вот для таких параметров, видимо, мои результаты приложимы. Хотя, возможно, они и более универсальны, чем мне кажется. Если ваши наблюдения совпадают или не совпадают с моими, дайте знать. Я еще одну оговорку сделаю. Если в некоторых моментах этого шоу я пытаюсь дать какое-то теоретическое обоснование, то все мои наблюдения по поводу MP3-компрессии исключительно эмпирические. Я попробовал так, попробовал иначе. Попробовал доказать сам себе постоянство результата этого эксперимента и пришел к определенным выводам. Первый вывод, к которому я пришел, ни в коем случае не стоит преобразовывать в MP3 100% нормализированный звук. Если вы спросите, до скольки надо нормализировать звук для удачной MP3-компрессии, то тут я провел огромное количество экспериментов, потому что меня вопрос этот кровно интересует. И я в своих подкастах пытаюсь сделать громко. Ну, настолько громко, насколько можно, и мой идеальный уровень нормализации компрессированного звука – ноль. Однако в случае учета вот этих MP3-артефактов, которые вносятся, и, видимо, удобности сигнала для MP3-компрессии, я определил экспериментальным путем, что 95% нормализация вполне достаточна для того, чтобы заметно улучшить результат MP3-компрессированного звука. Я тут не преувеличу, он действительно заметно лучше. Звук получается сильно живее и как-то менее механически, менее компьютерно звучащий. Мне тут трудно описать вот эту разницу. Она слуховая. Словами ее не рассказать, но попробуйте. Попробуйте сделать 100% нормализованный звук MP3 обработанный и потом 90-95%. 90% от 95% я не особо нашел отличий. Вот после 95% на мой вкус начинается уже ухудшение результата. Второй вывод, к которому я пришел, и этот вывод меня просто поразил. На низких битрейтах оказывается MP3-кодек LAME, который я всегда считал не самым качественным, не самым удачным в смысле результата. Он дает более приятный результат, чем тот кодек, который встроен в iTunes. Я всегда до того, как это понял, то есть прошедшие 3 года, все свои подкасты преобразовывал исключительно iTunes, делал при помощи iTunes-овского преобразователя MP3 файл. И совершенно случайно, сделавший при помощи LAME файл, увидел разницу, услышал разницу. Я рекомендую на битрейтах до 80 использовать LAME. Он, опять же, дает более живой и более человеческий звук. И третий вывод, которым я хотел бы с вами поделиться, это заметная разница между звуком, компрессированным в 64, и звуком, который компрессирован при битрейте 80 килобит в секунду. Казалось бы, не должно быть так уж много разницы, не так сильно битрейт отличается, ну, процентов, наверное, на 20-25, но звучание выходит совсем другое. Я последние свои подкасты, потихонечку все свои подкасты стараюсь на этот 80 килобит в секунду переводить, хотя оно как-то нестандартно звучит немножко, но мне кажется, является неплохим компромиссом увеличение размера файла. Не так уж, чтобы чудовищно, а улучшение качества заметно невооруженным ухом. Мне кажется, даже на самых штатных Apple-овских наушниках или каких-нибудь Sony-овских наушниках, мелких, вставляемых в уши, вы сможете заметить, как звучит 80-килобитный звук и как звучит 64-килобитный звук. Ну вот, пожалуй, на этом эксперименты с MP3-компрессией на сегодня можно считать завершенным. Есть пара вопросов, которые тут мне пришли. Давайте их потихонечку тронем. Кирилл пишет мне: «Здравствуйте, Евгений. Недавно приобрел M-Audio 410 Firewire». Я тут сразу остановлюсь. Видимо, Кирилл не слушал моих прошлых подкастов, где я рекомендовал при возможности приобретать что-то другое и ругал эту самую M-Audio 410 Firewire за многое. Но все, кому интересно, за что я ругал, приглашаю послушать предыдущие выпуски. Можно поискать по тегам, вполне находибельны эти два или три выпуска, где я высказывал все свои этапы, как мое мнение по поводу Firewire формировалось, менялось и стабилизировалось, наконец, в той отрицательной плоскости, где оно сейчас и находится. Однако вопрос Кирилла не совсем про M-Audio 410 Firewire, а скорее совсем о другом. Сейчас, пишет Кирилл, при прослушивании записи, полученных с микрофона AKG Perception 200 на любом из этих двух аналогов XLR-входов, имею страшные хаотичные возникающие бзипы. Не знаю, какое лучше слово подобрать для их описания. Длительность несколько миллисекунд и больше. Интерфейс подключен к MacBook Pro. Экспериментировал как при записи с питанием от внешних источников, так и через Firewire. Устранить эффект не удалось. Запись без нагрузки с выключенным на 0 гейном такого эффекта не дает. Пробовал заземлять устройство, результат тот же. Есть подозрение, что собака порылась в самом порту Firewire на MacBook или в текущей версии macOS 10.4.11. Что посоветуете? По скриптам большое спасибо. Замечательные подкасты делаете. Слушаю, вспоминаю времена журнала юной техники «Техника молодежи». Большое спасибо. Приятное сравнение. Я тоже очень любил эти журналы в детстве читать. Но давайте все-таки по порядку. Прежде всего, я помню такой эффект. Я, используя Firewire на версии 10.4.11, я не помню, была ли она 11 или нет, но, короче говоря, на прелеопардовой версии не раз сталкивался и с бзипами, и с более ужасными дефектами. Самое противное и самое отвратительное в этом было то, что в наушниках мониторных всего этого не было слышно. Если ваш глаз был наметан, вы могли бы это увидеть в вашем графике, если наблюдаете за графиком. Но это требует очень и очень хорошей тренировки и хорошего глазомера и, наверное, какой-то близкой или дальней зоркости. Я зачастую упускал, и у меня было два подкаста, которые реально пришлось выбросить из-за количества этих бзипов и странных звуков, генерируемых Firewire интерфейсом. Я долгое время думал, что это мой M-Audio 410 такой, пока с другим интерфейсом, который был, если я не ошибаюсь, Tascam, какой-то USB-шный, не получил точно такую же картину. Порывшись во всяких форумах и местах, я нашел массу людей, которые на подобное жаловались. Проблема эта наверняка проблема операционной системы OS X в версии 10.4, и то, что я могу тут порекомендовать вам, перейти на 10.5. В 10.5 с момента перехода на Leopard подобных проблем я не слыхал, не видал. Это решило и мне такую же сложность, и коллега Бобу, который тоже жаловался на подобные дефекты, тоже с переходом на Leopard на такие дефекты не жалуются. Так что рекомендую посмотреть в сторону Леопарда пристально. Нечто подобное и Ди рассказывает нам. Он пишет, что приобрел Tapco Mic 100 вчера, пришел. При подключении микрофона на XLR через переходник джека XLR тут же появляется шум, даже если выключатель на микрофоне выключен. Причем шум такой отчетливый, электрический, что ли. Так, я сразу здесь остановлюсь. Судя по тому, что рассказывает слушатель, микрофон с выключателем и микрофон с джек-выходом. Скорее всего, микрофон ваш оснащен таким караокевским разъемом, обычным джеком. Сколько там в нем дюймов, я не помню. Ну, таким большим джеком, наушниковым. И означает это, что микрофон не очень профессиональный, и от него многого ждать не надо. Это раз. Во-вторых, скорее всего, этот выход у него не балансированный. И таким образом он ловит все помехи в округе, которые можно поймать. В этом смысле я ничего удивительного не вижу. И переходник такой Jack XLR, он, как правило, ни к чему хорошему, ну, на моей практике, не приводит. Дальше Ди пишет, не думаю, что дело в переходнике, микрофон 100% не шумит. Пробовал подключить сверхдешевый Defender MIC 130 по XLR, ситуация та же, только вставляешь микрофон, сразу шум. Что делать? Ну, я и в комментариях, по-моему, сказал, что мне это кажется как небалансированное соединение, проблема. Что делать? Трудно мне сказать, что делать. Попробовать какой-то более другой микрофон подключить, чтобы все-таки разобраться, в чем проблема. Ну, если вы можете достать самый банальный Shure SM58, я думаю, где бы вы ни находились, как-нибудь Shure можно достать. Хотя, конечно, мое ожидание может быть и завышенным. Возможно, в том месте, откуда пишет Ди, и знакомых никого с Shure нет, да и приобрести или взять на время Shure негде. Но, тем не менее, я бы рекомендовал какой-то достойный и проверенный микрофон при помощи достойного и не самодельно собранного кабеля подключить к этому хозяйству и понять, в чем же собака порылась. Есть какой-то шанс, что сам тапка шумит из-за какой-то конструктивной проблемы, вот именно вот этого экземпляра. Хотя перед тем, как бросаться в такие выводы, я бы попытался заземлить все, что мог, заземлить все и подключить все это к заземленным источникам питания, то есть чтобы земля была, ну, решительно везде. Это тоже может помочь, особенно в случае небалансированных соединений. Можно попробовать просто физически подвигать всю вашу аппаратуру из места в место. Может, там, где она находится, например, близко к компьютеру, она ловит какие-то наводки электрические с процессора или с какой-то другой периферии. Но то, что факт медицинский, сильно шуметь, особенно электрическим образом, вся эта цепочка не должна. И она не так должна работать тихо. То есть разбирайтесь, копайте, что-нибудь да выкопайте. Вот на этом комментарии, к сожалению, завершены. С одной стороны, к сожалению, другой, наверное, к радости. Потому что есть у нас сегодня гость, и гость у нас званый, который уже приходил однажды в это шоу, и не раз приходил в шоу другие, то есть подкасты с моим участием. Это Грей, Сергей из города Одесса, из дружественной страны для нашего подкаста «Украина». У него очень своеобразный и очень специфический опыт по поводу одного оригинального железного устройства. Я не буду всех карт раскрывать, но, пожалуй, представляя этот кусок, я даже не знаю, к какой части его отнести, к образовательной или к развлекательной. То есть, несомненно, это будет иметь некие образовательные и общеразвивающие бенефиты для всей аудитории, как это имело и для меня. Но с точки зрения практического применения, ну, посмотрите, послушайте, вы, я думаю, сразу поймете, почему я так затрудняюсь классифицировать вот этот фрагмент. Итак, включаю гостевой фрагмент.
Здравствуйте, это Грей, специально для Умпутуна и Типсов. Я предложил Жене записать этот фрагмент, чтобы рассказать об устройстве, которое вообще-то не очень характерно для студии обычного подкастера. Скажем так, GPM совсем не характерно, но начнем издалека. Подкастинг принято считать таким очень младшим родственником радио, очень отдаленным его потомком, может быть, офлайновым радио, то есть, и, в общем, всеми признается, что хотя бы отдаленное отношение подкастинг имеет к бродкастингу. Поэтому неудивительно, что очень многие подкастеры рассматривают звук радио как идеал для подкаста, и вот характерный радийный, очень компрессированный звук тоже рассматривают, в общем, как некое стремление, некий идеал, к которому надо стремиться при вот постижении всех тайн техники звукозаписи. Я, в общем, тоже недалек от этих стремлений, поэтому с течением времени у меня в студии оказалось устройство, которое называется Studio Recording Processor, Studio Mastering Processor, если точнее. И вот хочу рассказать, что это такое, для чего оно нужно и что оно делает. Сначала немного, скажем так, введения. Тот звук, который у большинства из подкастеров выходит из вокал-стрипов либо других средств обработки, как динамической, так и постобработки, он прекрасно подходит для подкаста, который слушается, в общем-то, в хороших условиях, как правило, на наушниках и так далее. Но вот для радио, у радио немножко другие требования к звуку, оно должно быть хорошо слышно на даже в самых плохих внешних, как бы, звуковых условиях. Так вот, для радио такой звук недостаточно. Поэтому для радио применяется дополнительная обработка с максимальным вытягиванием уровня звука на максимум, максимум допустимый для FM-трансмиттеров, с максимально суженным динамическим диапазоном, поскольку именно в радиоусловиях все эти вот более тихие звуки будут просто теряться, заглушаемые внешними какими-то шумами. Так вот, это и многое другое и делает финальная обработка. Она может производиться либо мастеринг-процессорами, как вот в моем случае, либо бродкаст-процессорами, где еще добавляется масса достаточно специфических, именно для радио специализированных функций, ну, типа, например, Radio Data System и так далее, всем нам знакомый RDS. И вот они-то и обеспечивают вот этот фирменный звук, фирменное вот такое радийное звучание. Я, собственно, перейду уже к конкретике. У меня сейчас стоит передо мной произведение фирмы TC Electronic, называется оно Finalizer Express. Есть еще модель Finalizer 96K, она стоит где-то в раза в 3 дороже этой, а это, поверьте мне, стоит немало. 96K отличается от Finalizer Express наличием более детальных настроек и наличием частоты дискретизации 96 кГц. Экспресс умеет использовать частоту до 48 кГц, но вот, по-моему, этого вполне хватит для нашей с вами записи подкастов. Экспресс, кроме того, отличается более упрощенной, как бы, схемой управления, и вместо множества детальных настроек содержит 25 пресетов компрессоров, которые могут быть вот использованы в различных сочетаниях. Я не оговорился, именно компрессоров, поскольку в устройстве используются три компрессора, соответственно, низких, средних и высоких частот, которые отдельно с разными параметрами компрессируют звук в разном диапазоне звуковых частот. Но до компрессора есть еще несколько функций, которые тоже в этом устройстве имеются. Во-первых, сигнал, поступивший в устройство, может туда поступить, извините за тавтологию, сразу несколькими путями. Естественно, не одновременно. Во-первых, в него можно подать сигнал аналоговый. Для этого устройства есть два XLR-входа. Соответственно, они могут быть использованы как один стерео-вход. Либо это может быть цифровой вход. То есть цифровой, TOS-Link, оптический вход, на который, например, вот у меня включен выход из FX. Соответственно, никаких преобразований в аналоговый звук у меня просто не происходит. Сразу цифра заходит в обработку. Я поэтому избавлен от необходимости регулировать уровень входного сигнала. А вот если был бы аналоговый сигнал, я на входе мог бы подрегулировать еще гейн этого сигнала. Ну вот, для цифрового мне этого не надо делать. Дальше включается нормализатор, который снабжен специальной функцией SoftClip. Функция, которая анализирует входящий поток и предотвращает клипание сигнала. Естественно, перекрутив нормализатор, вот попробую сейчас это сделать, вы, конечно, услышите и клипание, и все что угодно, но в большинстве-то своем эти все вещи хорошо слышны, а вот мелкие клипания, которые происходят вследствие кратковременного зашкала, это устройство прекрасно убирает. Дальше включается функция look-ahead delay. Это такая специальная функция, которая задерживает весь сигнал на 3 миллисекунды и за это время успевает принять решение по обработке сигнала, по погашению кратковременных всплесков необычной какой-то громкости и вот предотвращение опять-таки клиппинга. Дальше идет блок компрессоров, которые, как я уже говорил, разделяют 3 частоты, и диапазона частот, извините, и отдельно его компрессируют. Низкие частоты отрезаются на 315 Гц, дальше идет диапазон средних частот до 3,5 кГц, и далее диапазон высоких частот, и, соответственно, они по-разному нормализуются. Я говорил, что здесь поставлена матрица пресетов, всего присутствует 25 пресетов, это более чем достаточно, я думаю, для того, чтобы подобрать необходимый нам необходимый оттенок компрессии в каждом из диапазонов. Ну вот, давайте попробуем. Я сейчас попробую попереключать диапазоны и посмотреть, что будет за эффект. самые мягкие настройки компрессора включены вот сейчас. Это практически все частоты компрессированы с ratio 1.25 к 1. Threshold при этом выставлен на минус 12 дБ. Атака во имя атаки от 30 до 50 миллисекунд, а во имя релиза от 1 до 2 секунд, что обеспечивает, как видите, достаточно мягкий звук, без резкости, и в то же время все-таки ощущается наличие достаточно богатой компрессии. Вот это чуть-чуть другая крайность, чуть более резкий звук, чуть меньше, точнее наоборот, сильно меньше во имя релиза, примерно вдвое меньше во имя атаки на каждой из частот, но ratio оставлен точно такой же, и threshold тоже 12 дБ, минус 12 дБ, и ratio 1.25 к 1. Вот это золотая середина, самая центральная точка в матрице из 25 пресетов. Ratio здесь везде по двойке, 2 к 1, threshold на уровне 11 дБ, минус 11, повторяю. Время атаки 20-30 миллисекунд, а время релиза от 0,3 до 0,7 секунды, соответственно. Еще один пример более тяжелой компрессии, сильно больше ratio от 3,2 до 4 на низких частотах. Threshold стал сильно ниже, соответственно, минус 20 или минус 15 дБ. Время атаки большое, такое же, как и в самом первом моем примере, от 30 до 50 миллисекунд, и время релиза такое же. Ну и совсем еще одна крайность. Ratio от 4 до 5 и 6 к 1. Threshold 18-20 дБ минус. Время атаки по 14 миллисекунд. И время релиза от 0,1 до 0,2 секунд. Видите, это максимально резкий как бы звук, максимально тяжелая компрессия, жесткая. И, в общем, именно вот такие параметры рекомендуются в самом руководстве к файналайзеру для выставки так называемого вот Radio Commercial Voice. Ну, вот такой, видите, аж звенящий, похожий голос, несмотря на то, что у меня, на удивление, не хайпит, не сипит сам голос, в общем-то. Как видите, а точнее, как слышите, среди вот богатства такого, таких крайностей можно всегда найти какое-то срединное положение, наиболее хорошо подходящее как для целей записи, так и конкретно для вашего голоса. Кроме того, блок файналайзера, точнее блок компрессора, снабжен еще одним софт-клипом, который начинает работать примерно на минус 3 дБ и плавно уменьшает как бы громкость, плавно уменьшает вероятность срабатывания, вероятность клиппинга на выходном сигнале. Кроме того, есть еще один блок спектробаланс, где по каждой вот из этой полосе звуковых частот, низких, высоких и средних, можно включить некий акцент, emphasis, как его назвали в этом устройстве. То есть можно добавить больше скомпрессированных низких частот, можно добавить больше скомпрессированных высоких и так далее. Давайте попробуем это сделать. Вот сейчас я добавил немного басов. Подозреваю, если вы слышите меня на хороших наушниках, то бубнить у вас должно заметно сильнее. Но вместе с тем, у меня плюс еще голос, конечно, немножко басистый, но вот это так вот хорошо, я думаю, слышен эффект от акцента на низких частотах. Вернем обратно низкие частоты и чуть-чуть поднимем средние. Вот это акцент на средних частотах, разумеется, он может быть и сильнее, но вот, по-моему, его вполне достаточно в обычных условиях. Высокие частоты, которые я добавил сейчас, они, конечно, наиболее негативно влияют на всякого рода шипы, но при этом повышают, конечно, эффект от применения в ранней, на первой стадии обработки эксайтера, ну и прочих вот средств придать голосу воздушность. Кроме того, в устройстве присутствует лимитер. Лимитер работает по принципу breakwall, то есть если вы ему задали минус 3 дБ выходного уровня, выше просто ничего не будет, как бы жестко это не обрезало, как не пришлось бы обрезать. Ratio там задано от бесконечности к 1, и, соответственно, с временем атаки 1 к 4 миллисекундам, время релиза от 1,4 до 1 секунды. Поскольку устройство все-таки не очень подкастерское, а скорее уже мастеринговое, то есть для больших профессиональных студий, здесь есть возможность подключения внешнего фейдера, который позволит плавно убирать громкость, очень плавно убирать громкость и так далее. Ну и кроме того, можно вытащить как совсем аналоговый звук на выходе, так и передискретизировать его с разной частотой, с разной битностью уже на выходе в цифровом виде. Здесь несколько цифровых выходов. Я использую, опять-таки, оптический тослинг, то есть у меня после эфокса практически нигде сигнал не становится аналоговым. Я надеюсь, что это немножко улучшает его качество, я бы сказал. Любопытно, что у этого устройства есть слот для PCMCI-карты. Оказывается, именно таким образом это устройство будет апдейтиться и апгрейдиться, когда выйдет новая прошивка. То есть всем владельцам, вероятно, надо, наверное, зарегистрироваться, всем владельцам, вероятно, будет выслана соответствующая PCMCI-карта для того, чтобы проапгрейдить его прошивку. Ну, в общем, не думаю, что это произойдет в каком-то обозримом будущем. Устройство вот работает, на мой взгляд, прекрасно. К нему приложена замечательная инструкция, где кроме подробных объяснений, как это все дело работает, есть еще и большой набор советов, как обрабатывать ту или иную музыку, как обрабатывать те или иные записи, которые вот нужно обрабатывать этим устройством. Кроме того, кроме инструкции, к прибору приложена также книжечка, очень небольшая брошюрка под названием «The Secret of the Mastering Engineer», написанная известным звукорежиссером, которого зовут Боб Кац. Там очень подробно описывается, собственно, для чего нужен мастеринг, что на него влияет, вплоть до того, какие колонки вам хорошо бы иметь, если вы занимаетесь мастерингом. Конечно, для подкастера это в основном чтение такое с целью повышения общего уровня эрудиции, но вместе с тем полезно, поскольку как ведет себя звук по обработке и вообще как его можно обработать и что на него влияет. Это, в общем, знание полезное, не помешает любому, кто чуть-чуть больше знает о звуке, чем как сконвертировать его там, из ВАВа в МП3. Ну и заканчивая рассказ об этом устройстве, попробую продемонстрировать наиболее ясно, что же оно делает со звуком, вышедшим из стандартного вокал-стрипа типа FX-230. Вот это звук без какой-либо дополнительной обработки, прямой звук, и я нажал кнопочку Bypass All на Finalizer. А вот это звук уже обработанный Finalizer, и вот даже чисто графически я вижу, что он стал намного более плотный и намного более выше по уровню и так далее. Ну вот, на этом все. Спасибо за внимание. Пока.
Я надеюсь, что уважаемая аудитория присоединится к моим благодарностям. Сергей много, красиво и интересно рассказал о таком, что, пожалуй, нам в других условиях и не пощупать. Мое отношение к подобной аппаратуре пока вполне пессимистично, то есть для себя, как для подкастера, который не выходит на радиоэфир, на настоящее радио, я не нашел достаточных обоснований приобретения Finalizer'а, хотя с Finalizer'ами имел опыт. Я трогал 2020 от FX, это еще более мудреная и более крутая штука, чем описывает Грей. Но, повторюсь еще раз, в своем обычном подкаст-процессинге я пока места для такого устройства не нашел, хотя Finalizer программно использую в минимально умных сеттингсах, то есть я использую то, что называется в Озоне интеллектуальный Finalizer, и, на мой взгляд, он с работой вполне справляется. Хотя, без всяких сомнений, звук, выходящий после устройства Сергея, или после 2020, я пробовал и сравнивал, получается явно плотнее и явно более радийно скомпрессирован. И мы с вами за радийный звук одно время боролись и, наверное, продолжаем бороться, но все-таки перспективы обзаведения обычными нашими подкастерами, моими коллегами, подобных железок, они невелики, потому что железки эти стоят денег совершенно сумасшедших и совершенно неподъемных. Если вы попробуете найти цены на эти устройства, вы сразу поймете, почему я настолько пессимистичен и почему не могу найти в своей студии место для такой железки. Все, на этом мы распрощаемся до следующего выпуска, который появится, как обычно, вы знаете, наш дрилл. То есть, когда появится достаточно вопросов с вашей стороны или достаточно тем, сгенерируемых мною внутренне, тогда и будет очередной 41-й выпуск. Это был практически юбилейный. То есть не юбилейный, а круглый 40-й. 40 выпусков подкаста про такую узкую область. Это, мне кажется, какой-то даже личный рекорд. Ни одного специального подкаста так долго на одну тему я никогда не выпускал. И знаю не так много настолько узких и настолько долго живущих шоу. Короче говоря, поздравления я могу принимать, хотя могу и не принимать. А в любом случае услышимся, когда услышимся. Все, пока.